Так, ну, значит, в прошлый раз мы с вами говорили про норманнов, а теперь уже, собственно говоря, про викингов как таковых. Сегодня у нас викинги. К началу Средневековья Европа не представляла собой той исторической общности, которую она обрела в ходе этой великой эпохи благодаря христианству и феодальным укладам. Тогда европейские сообщества существовали в двух формах. Римская империя с ее разнообразными владениями и в разной мере укорененной там системой великой греко-римской и эллинской цивилизации занимала огромные просторы будущих Италии, Греции, Испании, Южной и Центральной Европы, вплоть до Рейна, а также север Африки и Ближний Восток. Это была в конечном счете Средиземноморская империя, успешно впитавшая на Западе кельтские, на Востоке ближнеазийские, короче, всюду подвластные Риму культуры. В III веке могучий имперский римский режим стал рушиться, вскоре империя разделилась на западную и восточную. Ну, мы с вами все это знаем, все это проходили, просто сейчас это все надо нам вспомнить, чтобы было понятно дальнейшее. Значит, дальнейшее существование западной в течение двух последующих столетий стало убыстряющейся агонией. Восточная Византийская империя, а связь с ней скандинавов проходит через многие саги, просуществовала до середины XV века, сочетая блистательную евразийскую культуру с имперской бюрократической организацией общества и постепенно отходя от магистральных путей эволюции динамичного западного средневековья. Ну, мы с вами тоже про Византию уже говорили. А на обширных землях от Атлантики до Урала, от Ледового севера до Рейна и засушливого Прикаспия, то есть на территориях племенных образований германцев, северных кельтов, славян, балтов, угрофинов, степных кочевников, в древности не было непосредственного присутствия и усвоения античных традиций, греко-римского образа жизни. Там господствовали догосударственные и общественные образования. Будущее социокультурное единство Европы изначально складывалось путем варьирования соединения и взаимодействия как этих двух основных общественных форм, так и разных этнокультурных групп. Исторически, прежде всего для Западной Европы, это было взаимодействие Рима с кельтами и с германскими племенами. В глазах древних римлян и греков они, особенно германцы, были варварами. После романизации кельтов на территории будущей Франции римлян и германцев разделил Рейн, северная граница империи. Но постепенно германские племена стали перешагивать через Рейн, все более широко расселяясь на просторах Западной Европы, на галло-римских землях, они теснили Римскую империю и в конце концов обрушили ее. Скандинавские страны, населенные племенами северных германцев и далекие от цивилизованного средиземноморского юга, принадлежали ко второму типу европейских обществ. Их родоплеменное образование отличало замедленность развития и его как бы размытость, традиционность образа жизни и менталитета. Даже в период расцвета Средневековья там преобладала личная свобода крестьян, сохранялся обширный слой мелких собственников земли. При всем региональном сходстве временами и единство скандинавских стран и народов Дания, Норвегия и Швеция развивались не одинаково. В частности, Дания в своем развитии долго опережала родственных соседей, и это не случайно. Ведь она была единственной на скандинавском севере земледельческой страной, к тому же находилась в тесных соседских, политических и хозяйственных контактах с пограничным франкским государством и его преемниками, с Англией, позднее с Германской империей и немецкими княжествами. Связи скандинавов с населением британских островов развивались рано. Уже с рубежа 4-5 столетий, когда после выхода из Британии римских легионов разгорелась борьба за власть между местными племенными вождями, малыми королями, последние стали обращаться за поддержкой к северогерманским дружинам, известным своими высокими воинскими и мореходными качествами. Дружинники-воины нанимались на 5-6 лет, но затем многие из них стали там укореняться, в результате чего сложились так называемые англосаксонские королевства. Это в 5-9 века. Так уже с середины первого тысячелетия будущие датчане могли познакомиться с наследием как кельтской культуры, так и римского пребывания. Это стратегические сооружения, мощенные камнем дороги, города, уже тогда населенные будущие Лондон и Йорк, тяжелый плуг с железными лемехами, дуговая и шлейная лошадиная упряжь, бани, наконец, раннее христианство. И, разумеется, развивались связи с континентом хотя бы через Британь, от которого отделял пролив Ла-Манш, столь узкий, что его позднее стали называть каналом. Этими и затем раннесредневековыми культурными достижениями Западной Европы стали пользоваться будущие норвежцы и шведы. Несомненно, заимствования из Британии распространялись и на область духовной культуры. Датчане первыми из скандинавов познакомились с христианством в Ирландии с V века и с церковью. Англосаксонские королевства, а через них, возможно, и, собственно, скандинавы, обогатились переводом Евангелия на англосаксонское, ну, то есть северогерманское, близкое скандинавскому наречие, сделанное Бедой достопочтенным. Переводы сочинений с латыни на англосаксонский диалект, которые делал король Уэссекса и объединитель Англии Альфред Великий, также были понятны скандинавам. Итак, уже с истоков эпохи викингов датчане стали самыми активными пришельцами, а постепенно и основными колонизаторами в Британии, прежде всего на англосаксонских землях. Дания пользовалась и датскими деньгами, данью, которая регулярно поступала из Англии. Вместе с тем скандинавы, прежде всего те же даны, в Англии сохраняли свои языческие обычаи, в частности похоронные обряды. В 70-х годах X века викинг Дан Рало, сын бычьего Тодера, прозванный пешеходом, стал грабить обширную Нормандию. Его незаконный сын, унаследовавший имя и прозвище отца, Рало-пешеход-младший, продолжил его грабежи в Нормандии, но постепенно осел и закрепился там, принял христианство, хотя долго сохранял языческие обряды, женился на девице из рода капетингов и стал герцогом нормандским, ленником и вассалом франских королей, а далее союзником и опорой королей Франции. Его потомок Вильгельм Гийом Нормандский, впоследствии известный в истории как Вильгельм Завоеватель, менее чем через столетие захватил Англию и основал там новую династию. Под названием Франки нормандские викинги стали проникать на юг Италии и на остров Сицилию, заселенный многонациональным и активно торгующим людом. Вскоре и там сложилось викинговское государство. Как сложились викинги и почему они побеждали? Это такой был такой общий обзор, теперь уже конкретно. Народы Северной Европы довольно долго задержались на стадии позднего родоплеменного строя. В его разложении, в переходе к новым социальным отношениям, решающая роль пришлась на 9-11 столетия. Эти три столетия не только составили особый и важный этап в жизни скандинавского региона, но и наложили существенный отпечаток на западноевропейскую историю в целом. Как называли северных пиратов, отважных морских путешественников, грабителей, торговцев и колонизаторов? В самой Скандинавии морских пиратов называли и называют викингами. При этом викингами называли как воинов, которые регулярно ходили в морские походы, так и сами эти предприятия. Выражение «быть в викинге», еще части «плавать в викинге» означали совершать морской грабительский поход. Вслед за Англией и Западная Европа, в общем, знала их как данов, датчан, позднее норманов, людей севера. Темноволосые ирландцы называли их светлыми чужеземцами. На Руси, тесно связанные со скандинавами, особенно со шведами, их называли варягами. Ну, о варягах у нас будет отдельный разговор на следующем занятии. В Византии воинов скандинавов, служивших в императорской гвардии в составе русской дружины, а также воинов, приехавших непосредственно из Скандинавии вместе с русичами и представителями других народов, входивших там в варяжеский корпус, так и называли варяжеский корпус или варинги. Западноевропейские народы, к середине первого тысячелетия в той или иной мере восприняв великое эллинское, греко-римское наследие, а затем пережив период варварских королевств, в эпоху викингов направленно двигались по пути развития феодальных отношений и заложили основы средневековых государств. А в периферийном скандинавском регионе господствовал родоплеменной строй на его последней стадии – стадии вождеств или строй военной демократии. В вождестве, слово «вождь», в вождестве управление племенем или союзом племен осуществляется родоплеменной или военной верхушкой во главе с наследственными вождями. Этнокультурный состав скандинавских народов был достаточно гомогенным. Там проживало в рассматриваемый период не менее 30 северогерманских племен. Но общая численность населения приблизительно от 1 до 1,5 миллионов человек, между которыми благодаря прямому соседству существовало этнокультурное и религиозное родство, сходство занятий, общественного развития и менталитета. Но между Данией, Швецией и Норвегией были существенные отличия. Дания – единственная из скандинавских стран, целиком равнинная, слегка всхолмленная страна с мягким климатом, издревле стала краем земледельцев. К тому же она была расположена на важных торговых путях и ближе к передовым странам континента, что способствовало динамичному развитию Дании в средние века. Она занимает полуостров Ютландия и около 450 островов, из которых и сегодня заселены едва ли 50. Это в Северном и Балтийском морях. Эта равнинная страна не имеет территории более чем на 52 километра, удаленной от морских побережий и вершин, превышающих 70 метров над уровнем моря. Общая длина ее изрезанной береговой линии свыше 7 тысяч километров. Ну, о географическом положении и климатических условиях Норвегии и Швеции мы говорили в прошлой лекции. Скандинавы – морские народы. Согласно знаменитой англосаксонской поэме «Беовульф», они – морские странники, хотя тогдашним нравам больше отвечало бы наименование «морские бродяги». Норвегия с юга и запада омывается водами Северного моря и Атлантического океана, а с севера – незамерзающими водами Баренцева и Норвежского морей. Ее береговая линия, также сильно изрезанная, более 2600 километров. Швеция – длина береговой линии свыше 7000 километров. Страна с обильными скалами, болотами и озерами. Однако она располагается невысокими плоскогорьями и холмистыми плодородными равнинами, а в раннее Средневековье также обширными непроходимыми лесами, ближе к северу хвойными. Ландшафты почвы в Швеции, как и в Норвегии, во многом определялись отступившим ледником, оставившим морены, обильные вкрапления валунов в толщу земли и частично содравшим верхний, богатый гумусом ее слой. Это затрудняло применение плуга и определило долголетие сахи, даже мотыги. Единственным морем, полностью освоенным шведами, было море Балтийское, омывающее почти все тогдашние морские границы страны. Шведы господствовали на балтийских торговых путях между Атлантикой и Восточной Европой. Поэтому здесь уже в первые века появились торгово-ремесленные центры, а позднее и ранние города, связанные с трансевропейской торговлей. Они развелись с VIII века, когда средиземноморские пути на восток были перекрыты в ходе арабских завоеваний, и был разработан известный северный маршрут «Путь из варягов в греки». Об этом опять же будет разговор в следующий раз. Климат скандинавских стран, почти не заселенных на суровом севере, был достаточно мягким в Дании, средних и южных частях скандинавского полуострова, благодаря теплому течению Гольфстрима, которое доходило до северо-западных морей Арктики. Поэтому население региона не так уж часто страдало от грозных засух или трескучих морозов. Все здесь способствовало обильному росту трав и лиственных кустарников, наличию прекрасных лугов, особенно в предгорьях. Малочисленные скандинавы, разбросанные по значительным территориям, живущие среди скал, болот и пастбищ, за исключением Дании, занимались в меру возможности экстенсивным земледелием, очень широко пастушеством, максимально использовали плоды леса и особенно море, доступность которого пронизывала всю их жизнь. Морские народы во всей полноте этого определения скандинавы имели в своем распоряжении незамерзающие Северные Балтийские моря, бескрайнюю Северную Атлантику с теплым гольфстримом. И длинные береговые линии со многими глубокими заливами издревле служили основными местами поселений и стоянок. Море защищало скандинавов и объединяло их. Ведь в ранней эпохе принятое тогда каботажное путешествие по воде было гораздо удобнее, безопаснее и дешевле, чем сухопутное. Море и призвало скандинавов к морским странствиям. В 8-11 столетиях они вышли в открытый океан. К эпохе викингов и на ее первом этапе у скандинавов господствовали триединые или трехчастные общества, в которых были представлены знать с королем или вождем во главе, масса свободных общинников и рабы. Это было характерное для стадии варварства социально-правовое членение. У данов племенная организация во главе с вождем и родовая знать существовали еще в первом тысячелетии до нашей эры. В рассматриваемый период это развитое варварское общество соседствует с богатыми земледельческими народами континента, о которых мореходы-скандинавы знают не понаслышке. Еще в VII веке юты, англы, фризы и саксы образовали в Британии группу варварских англосаксонских королевств. Присутствие данов во франском государстве Карла Великого зафиксировано песнью о Роланде. Поэтому опыт освоения достаточно культурных территорий и создания там политических образований под своей властью у скандинавов уже имелся. А превосходные мореходы-норвежцы издревле доплывали до Аркнейских, Фарерских и Шетландских островов, а в 7-8 столетиях освоили и начали заселять эти пустынные острова. Они облагали данью саамов, а шведы, курши и другие балтские славянские племена в Восточной Балтии и побережье Финского залива. Для стадии военной демократии, особенно у народов с сильно развитым, тем более преобладающим скотоводством, включение в свой образ жизни военной экспансии вполне характерно. Набеги, колонизация и грабеж пополам с торговлей не могли не стимулироваться у северногерманцев таким обстоятельством, как привлекательность европейских богатств на фоне своей скудости, особенно для усиливающейся знати. В числе внутренних факторов их широчайшей экспансии следует назвать также развитое мореходство, относительное перенаселение годных к освоению территорий в связи с демографическим ростом во время потепления, которое продолжалось с 8 до 13 столетия. Рост населения порождал даже трудности с использованием угодий и, прежде всего, нехватку в тех условиях мест, пригодных для внутренней колонизации. Кроме того, отъезд, или длительное пребывание вне региона значительных групп активного мужского населения не могли не смягчать крайнее ожесточение социальных и политических отношений как между массой рядовых, свободных и горных скандинавов и все более обобщающейся знатью, так и внутри этой знати. Из внутренних факторов, приведших к скандинавским завоеваниям и их успеху в IX-XI веках, следует, кроме того, назвать такие, как характерная германская воинственность, горделивая твердость, их четкая военная организация, хорошее вооружение, тактические способности и вообще высокие воинские качества, которые отмечались всеми, кто с ними сталкивался. Содействовали экспансии скандинавов уже приобретенные ими к этому времени известные традиции морских набегов, мореходства и колонизации, совершенствования корабля и судовождения. Это внутренние факторы. Что касается внешних факторов, способствовавших побуждениям и успехам викингов, Эти организованные, вооруженные, отважные и безжалостные воины и мореходы использовали неурядицы, которые происходили практически во всех европейских странах в ту эпоху, и, конечно же, нестабильность международной обстановки. Здесь можно назвать неупорядоченность границ между новообразованными европейскими государствами и их внутреннюю раздробленность, постоянные усобицы на континенте, в том числе, несколько позднее, борьба империи с папством, и в Британии, в Англии еще при Альфреде Великом в середине IX века, а также рано начавшиеся конфликты между Восточной и Западной церквями. И все это при отсутствии в Европе соответствующих защитных сооружений. Настоящие мощные крепости и замки, как известно, были сооружены сначала в Святой Земле во время крестовых походов, и этот опыт был уже затем перенесен в Европу. Действенный отпор викингам могли дать только консолидированные страны, что и было доказано европейцами, начиная с конца XI века. Возможно, что успешности далеких морских походов викингов способствовал и климат в Северной Атлантике, который в течение 800-1100 годов был сравнительно мягким, так называемый средневековый теплый период. Ну, мы об этом уже тоже говорили. С 13 до начала 19 века климат значительно посуровил, в это время даже называют малым ледниковым периодом на севере. Грабительские морские путешествия воинственных скандинавов начались еще в эпоху великого переселения народов, 2-6-7 века. И правильнее было бы начинать отсчет эпохи викингов с 7-го, начала 8 веков, усматривая в ней как бы продолжение великого переселения народов. Но формально, ну, то есть по принятому мнению ученых, началом эпохи викингов считается разграбление ватагов скандинавских мореходов монастыря святого Кутберта на острове Лендисфарн около северо-восточного побережья Нортумбрии. Это произошло в 793 году. Конечный пункт эпохи викингов, о котором согласились историки, 1066 год. И этот год обозначался двумя почти совпадающими по времени событиями, то есть время окончания эпохи викингов. Сначала английское ополчение в битве при Стамфорд-Бридже разгромило войско норвежского короля Харальда Сурового, стремившегося снова завоевать отложившуюся от скандинавов Англию. Тогда же погиб и сам король викинг. А две недели спустя потомок викингов, герцог Нормандии Вильгельм, еще ранее подготовившийся к броску со своими войсками через Ла-Манш, понял, что его время пришло. В битве при южноанглийском порте Гастингсе значительно поредевшее, усталое английское ополчение было разбито. Началось постепенное завоевание Англии нормандскими и французскими баронами, рыцарями и наемниками Вильгельма I, основавшего в стране новую нормандскую династию. Так завершилась эпоха викингов. Конечно, эта хронология условна. Грозные походы скандинавов отмечались не только до конца VIII, но и в XII веке. Однако, собственно, эпоха викингов, когда их походы были регулярными, почти непрерывными и чаще всего победоносными, позволяя им обретать силой своего оружия большие богатства, создавать свои государства вне Скандинавии, открывать и заселять новые земли, действительно имела границы примерно в пределах 3 с лишним столетий, с конца VIII и до второй половины XI века. С образованием скандинавских королевств уже с конца X, XI и особенно в XII веке походы викингов сменялись военными экспедициями, организованными местными, затем верховными правителями. Во-первых, европейские государства консолидировались и вооружились, так что набеги отдельных отрядов викингов стали получать отпор. Во-вторых, сами скандинавы обрели свою государственность, и их военные предприятия вообще приняли иное направление и иной характер. Сначала это было участие в крестовых походах на восток, ну, впрочем, довольно слабое. Затем начались завоевательные крестовые походы датчан против вендов и покорение ими значительной части Прибалтики с основанием там своих колоний и форпостов. А с XIII века начались 200-летние так называемые северные крестовые походы шведов в финно-карельские пределы, опять же под церковно-государственным началом. Как ясно из их названия, они проходили под знаком креста, то есть получили благословение или были прямо инспирированы папским престолом. В них участвовали немецкие рыцари, в основном те, что обосновали в Восточной Балтии свои духовно-рыцарские ордены, возникшие в Палестине. Ну, мы помним Тевтонский орден. Эти походы с самого начала, то есть с XII века, были направлены на вытеснение из карело-финских земель новгородцев и присоединение этих территорий, включающих важные торговые пути, к шведскому государству. Но вернемся к 8-11 столетиям. Приходится только удивляться тому, сколько захватов, колонизационных, грабительских и торговых предприятий, открытий новых земель и создания своих политических образований на европейских землях, на территориях чужих стран, успели совершить скандинавы за эти столетия. Опорами предприятий викингов были корабли и оружие, блестящее умение управляться с тем и другим, четкая воинская организация. Живописные тканы и скульптурные изображения того времени сохранили для потомков типичный облик викинга. Его продолговатое лицо, заросшее усами и лохматой, торчащей вперед бородой, сурово. Голову венчает островерхий колпак, войлочный либо металлический шлем, либо обруч, видимо, знак предводителя, либо вождя конунга. Иногда викинги изображаются сидящими на веслах в корабле под парусами, иногда как всадники. Судя по тем же изображениям и находкам археологов, викинг был вооружен длинным или коротким мечом, ножом, боевым топором и длинным копьем. Иногда его копье было снабжено мощным крюком, видимо, для сбрасывания врага с лошади и притягивания борта вражеского корабля. Его тело защищали кольчуга и щит. По-видимому, еще до новой эры скандинавам была известна какая-то форма шпор. Предназначенные для плавания в открытом море скандинавские суда – дракары, нос которых украшала голова дракона, а корму его хвост, имели до 23 метров в длину, 5 метров в ширину, съемную мачту и обходились без паруса. Мы в прошлый раз про это говорили. Впрочем, в эпоху викингов появились корабли и большего размера снастила. Гребли сами викинги, повесив свои изукрашенные щиты на борта корабля. Объединенные отряды викингов могли собрать флот, насчитывающий сотни судов разного размера. Набег на Британию флота из 3, 5, 15, 16 кораблей был обычным явлением. Хронисты отмечают бесстрашие викингов, но также их воинское искусство, владение оружием и маневром во время боя, устройством и укреплением стабильного лагеря, форпоста и передвижной стоянки, ведением правильной осады городов и так далее. Викинги проявляли отвагу, умение и смекалку. Они не только прекрасно владели оружием, но знали боевое построение кораблей, применяли зажженные стрелы и греческий огонь, могли захватить крепость. Эти воины были одинаково искусны в морских сражениях и в битвах на суше. Отдельные отряды викингов, нередко соперничающие с друг другом, могли в случае необходимости согласовывать свои действия и подчас даже объединять усилия. Жесткая воинская организация, характерная для норманнов, становилась основой их закрепления на захваченных землях и играла немалую роль в последующем развитии этих территорий, особенно Нормандии. Викинги, которые посвящали набегам длительное время, обычно обустраивали на родине постоянные приморские поселения вики, точнее военные лагеря, откуда некоторые исследователи полагают, что произошло и само название викинг. Уже при короле Харальде Синезубом, то есть в X веке, эти датские лагеря были образцами высокоразвитого фортификационного искусства тогдашних скандинавов. Лагерь, подобно ранним городам, обычно имел почти идеальную круглую форму и правильную планировку. Он был укреплен одним или парой мощных широких земляных валов, нередко окружен рвом и заграждением из острых кольев. Четыре выхода располагались по направлениям стран света. В центре находилась округлая площадь, вокруг нее в правильном порядке располагались постройки, однотипные жилые дома, конюшни и другие хозяйственные строения. Жилые дома состояли из трех помещений и, как большинство строений того времени в Скандинавии, были сооружены из земли или торфа с каркасом из бревен или жердей. Двускатные крыши крылись дерном. В некоторых лагерях находились также женщины и дети. Побережья скандинавских земель, а их население концентрировалось именно на побережьях, были издавна организованы в так называемые корабельные округа шипслаги. Каждый шипслаг поставлял корабль, его команду, ледунг, военно-морское ополчение и питание для нее. Но эта система, которая стала основой начального административного деления в скандинавских странах, выработалась не сразу, а постепенно, по мере расширения активизации походов. Первые набеги еще в 8 веке и до него чаще всего совершались отдельными небольшими корабельными командами, своего рода компаньонами по набегу, или были организованы каким-либо вождем. С ходом времени число кораблей в викингах умножалось, во главе каждого обычно вставал местный знатный человек, хёвдинг, или местный малый король, часто бывший и владельцем судна. Команда обычно состояла из дружинников-предводителя, либо договорившихся между собой воинов, сообща сооружавших или приобретавших корабль. Первоначально викинги пиратствовали в своем регионе, в ближайших морских водах и на территориях, прилегающих к Балтийскому и Северному морям. Обычно при этом они ограничивались грабежом и обложением местного населения данью. Так норвежцы собирали дань с саамов и финнов, шведы с куршей, те и другие грабили население побережья Финского залива. Брали меха, шкуры диких животных и оленей, китовый лус. Шведы потихоньку оттесняли угрофинское население из центральных областей Восточной Скандинавии на север. Норвежцы обживали Шетландские, Фарерские и Аркнейские острова. И в 8 и особенно с 9 столетия, когда скандинавы стали пиратствовать регулярно и широко, руководящие ими соперничавшие предводители или местные вожди опирались не только на ополчение, но прежде всего на свои дружины. Нередко приглашали и наемных воинов, что укрепляло дисциплину и совершенствовало воинскую организацию. В X веке набеги скандинавов, занятых внутренними междоусобицами и устройством на захваченных ранее территории, сократились, с тем, чтобы с новой силой возродиться в XI веке. С конца X и в XI столетии военные набеги, как уже говорилось выше, нередко приобретали характер государственных предприятий, возглавляемых королем. Тогда в поход отправлялось множество кораблей разного размера, а ледунг состоял из сотен людей. В таких набегах, в частности на Британские острова, конечно, участвовали и ополченцы. К концу 8 и в 9 столетии сложились контингенты скандинавов, для которых война на чужой территории, далекие плавания с целью обнаружить богатые и годные для колонизации земли, жестокий грабеж, как и эпизодическая торговля награбленным, в том числе пленниками-рабами, и дружинная служба у иноземных правителей стали образом жизни. Многие люди проводили в морских и сухопутных путешествиях, войнах, захвате чужих территорий и мародерстве всю свою жизнь, большую или значительную ее часть. Именно они, строго говоря, назывались викингами. Предводители таких отрядов, закаленные в морских походах и битвах вожди, становились морскими конунгами. Другие группы скандинавов предпринимали эпизодические походы и возвращались домой вскоре, либо спустя годы, но с добычей, которая обеспечивала их семьи подчас на всю дальнейшую жизнь. Нередко и те, и другие селились или погибали вдали от своего отечества. Конечно, далеко не все скандинавы становились викингами, но, судя по данным хроник о численности некоторых отрядов, приходится признать, что в грабительских зарубежных походах в разной мере и в разное время участвовала значительная часть свободного населения региона. В 799 году датские викинги стали совершать набеги на Фризию, прибрежную область в Европе, расположенную примерно между Данией и Нидерландами. Оттуда, поднимаясь по рекам Луара и Сена, они проникали вглубь европейского континента и опустошали города и селения. В 845 году викинги даже совершали набеги на Париж. Французский король Карл Лысый заплатил им 7000 фунтов серебра, чтобы те отошли от города. Но викинги вернулись снова. Они продолжали устраивать набеги, продвигаясь еще дальше вглубь континента, до городов Труа, Верден и Туль. И хотя многие экспедиции викингов, особенно до XI века, составлялись от представителей разных скандинавских племен, но ядро всегда было из какой-то одной области или страны. Так датчане или даны, привыкшие к земледельческой культуре, явно обнаружили понимание пространства как фактора реального обогащения и силы. Они практиковали прямой захват оккультуренных территорий, часто сопровождая его колонизацией и установлением своего политического господства. В сопровождении норвежцев, небольшого числа шведов и готландцев, они занялись покорением давно знакомой им Британии. Удача вылазки на острова Линдисфарн и захваченные там монастырские богатства побудили пиратов уже в 795-796 годах разорить монастырь в Яроу, тот, где жил и творил Бедодостопочтенный. Как свидетельствует англосаксонская хроника, по меньшей мере до 30-х годов IX века датчане атаковали восточные и южные земли Англии, норвежцы – северные районы Британии. Набеги были мгновенными, но практически ежегодными, а остров Мэн служил опорным пунктом захватов. Уже в первое десятилетие IX века в некоторых набегах викингов на Британию участвовало по 300 с лишним различных кораблей. Так, в 852 году до 350 кораблей с воинами вошли в устье Темзы. Захватчики везли с собой лошадей. Высадившись на побережье, они устремились вглубь территории, грабя местное население и вступая в битвы с ним и с королевскими войсками. Сражения были жестокими и отнюдь не всегда увенчивались победами викингов. Многие из них нашли гибель на этой и на другой чужой земле, о чем выразительно свидетельствуют поставленные им на родине памятники – рунические камни. В целом, воинство викингов в Англии насчитывало подчас до 5-6 тысяч человек. С середины IX века викинги начали оседать в северо-восточной Англии. Их корабли наряду с воинами перевозили семьи колонизаторов и необходимое имущество. Впервые викинги зимовали в Англии в 851 году, устроив стоянку на острове у побережья Кента. В 866 году их отряды захватили Йорк, Рочестер и Лондон, подчинили большую часть страны. В 878 году предводитель данов Гутрум, которого считали королем, со своими сподвижниками привел в Британию Великий Летний флот. Они выдержали 9 кровопролитных сражений к югу от Темзы, в которых погибли, согласно той же хронике, один малый король данов и 9 ярлов. Тем не менее, в результате завоеватели добились договора с англичанами, по которому они получили для заселения земли в Восточной Англии. Они укрепились в этих районах, там образовалась так называемая область датского права, которую англичане отвоевали только в X веке. В соответствии с договором, Гутрум и 30 его приближенных приняли христианство, что было вполне обычным делом для викингов на покоряемых христианских землях и отнюдь не мешало новообращенным исповедовать язычество. Скандинавы захватили также восточное побережье Ирландии, восток и запад Шотландии. В конце IX века Англия освободилась от власти викингов и объединилась под властью короля Альфреда Великого. Но грабительские набеги, хотя число их и сократилось, не прекратились совсем. В В 1016 году король Кнут Великий стал королем Англии, сделав ее центром своей обширной Северной империи, в составе которой была его родина Дания, Шлезвиг, Норвегия и южные области Швеции. При сыновьях Кнута I его империя развалилась, причем датчане сохранили за собой южные районы Скандинавского полуострова. А в 1066 году в Англии, как известно, после битвы при Гастингсе воцарилась Нормандская династия. Ну, вот эта дата, как я говорила, считается окончанием эпохи викингов. В начале XI века скандинавов освободились также Шотландия и Ирландия. Но еще в начале XII века при сыне Вильгельма-завоевателя Генрихе I сыновья норвежского короля Магнуса Голоногого нападали на Британию. Известно, что Хейнрих сражался в Англии с другими викингами, а также воевал с сарацинами и грабил побережье Средиземного моря. Не менее активно вели себя викинги и на континенте. Еще в V-VI веках даны совершали на своих кораблях опустошительные набеги на Галлию, вступая в морские битвы с местными правителями и подчас терпя от них поражения. После смерти Карла Великого в 814 году, передела в 829 и окончательного раздела его империи в 843 году, в образовавшихся на ее месте отдельных королевствах наступил политический кризис. Ожесточенная междоусобная борьба внутри последних и между ними ослабила власть и делала сопротивление викингам чрезвычайно затруднительным, почти невозможным. В первые десятилетия IX века датчане вместе с норвежцами пиратствовали в Ла-Манше и Бискайском заливе и опустошали западные побережья континента, особенно в устье рек. Монахи молились Господу об избавлении их равно от дьявола и от норманов. Поднимаясь вверх по течению рек Эльбы и Рейна, Луары и Гароны, северные германцы разбойничали в центральных районах германских и французских земель. В середине IX века, поднявшись по течению Сены, викинги взяли и разграбили Париж. Грабили они также побережье Испании, Италии и Северной Африки, особенно Марокко. В 846 году осадили Рим. В результате захватов Карлом Великим саксонских территорий в 814 году датчане стали непосредственными соседями франков, что принесло обеим сторонам множество дополнительных неприятностей. Местные короли стали нанимать отряды скандинавских воинов как для защиты от других викингов, так и для решения своих политических задач. Они натравливали наемников против своих соперников, так что скандинавам нередко приходилось сражаться со своими близкими соседями, даже соплеменниками, вдали от родины, во имя интересов чужих властителей. Одновременно язычников-викингов приобщали к христианской церкви. Наконец, норманнов допускали на свои земли в качестве вассалов, владевших захваченной территорией на правах лена. К середине 50-х годов IX века относятся захваты викингов в бассейнах Сены и Уазы, опустошение ими округов Бордо и Орлеана. Король Карл Лысый, чтобы избавиться от ежегодных набегов скандинавов, которые разоряли восточные и северные части королевства, принял на военную службу их предводителей и выделил викингам во главе с Бьорном земли в устье Сены для поселения. В 853 году. В конце 50-х, начале 60-х годов викинги регулярно разоряли Аквитанию, служа Пипину II против Карла Лысого, лишившего его аквитанского престола. В историю будущей Франции вписал свою яркую страницу Норман Ролон. Человек, известный под этим именем, был, как предполагают, хрольф-пешеход, не поладившись с королем-объединителем Норвегии Харальдом Прекрасноволосым. С середины 80-х годов он регулярно грабил разные местности Франции, а в конце этого десятилетия обосновался на нижнем течении Сены, одновременно продолжая грабительские набеги. С начала X века с ним неоднократно воевал граф Роберт Парижский, разбивший его в 911 году при Шартле. Но в 911-912 годах при короле Карле Простоватом Ролан Пешеход сын получил от короля в Лен территорию будущей Нормандии, стал зятем и вассалом короля, крестился и как герцог Роберт Нормандский основал свою династию. Герцогство Ролана притягивало к себе массу переселенцев из Скандинавии. Характерно, что во всяком случае до Столетней войны Нормандия была самой политически сильной провинцией на землях франков, сохраняя при этом многие патриархальные традиции. Потомком Ролана, его незаконным внуком, был как раз тот Вильгельм, который во Франции прозвали бастардом, а в истории он известен как Вильгельм-завоеватель, и который в середине XI века стал английским королем, основав там 300-летнюю нормандскую династию. Из Нормандии викинги начали набеги и захваты территорий в южных областях Италии и в Сицилии, а в начале XII века образовали там нормандское Сицилийское королевство, вполне христианское. На континенте, как и в Англии, викинги принимали крещение от местных правителей. В роли крестного отца неоднократно выступал сын Карла Великого, император Людовик Благочестивый, крестивший в частности Харальда Клака, как обычно, вместе с дружиной и с семьей. Скандинавы охотно принимали крещение, иногда неоднократно, и еще более охотно принимали ценимое ими белое льняное одеяние, положенное в этом случае. Они не придавали серьезное значение самому акту принятия новой веры, легко нарушали ее заповеди и верность своим крестным отцам, долго придерживались языческих верований и представлений. Викинги также плавали в Испанию и Португалию, куда они впервые вторглись в 844 году. Они разграбили несколько небольших городов и даже на какое-то время захватили Севилью. Но арабы дали им отпор. Мы помним, что в это время в Испании у нас арабы были. Арабы дали им отпор, и войско викингов было почти полностью разгромлено. Однако в 859 году они пришли снова, на этот раз флотилией из 62 кораблей. Разорив некоторые части Испании, они предприняли поход в Северную Африку. Затем викинги, хотя их корабли и были до отказа набиты захваченной добычей, отправились в Италию и опустошили Пизу. В начале XI века норманны проникли в Южную Италию, где в качестве наемников участвовали в военных действиях против арабов в Салерно. Затем сюда из Скандинавии начали прибывать новые переселенцы, которые закреплялись в маленьких городках, силой отбирая их у своих бывших нанимателей и их соседей. Самой громкой известностью среди нормандских искателей приключений пользовались сыновья графа Танкреда Отвильского, который в 1042 году захватил Апулию. В 1053 году они разбили войско папы Льва IX, вынудив его заключить с ними мир и отдать Апулии и Калабрию в качестве Лена. К 1071 году вся Южная Италия подпала под власть норманнов. Один из сыновей Танкреда, герцог Роберт по прозвищу Гвискар, хитрец, поддерживал папу в борьбе против императора Генриха IV. Брат Роберта, Рожер I, начал войну с арабами на Сицилии. В 1061 году он взял Мессину, но лишь через 13 лет остров оказался под властью норманнов. Рожер II объединил под своей властью нормандские владения в Южной Италии и Сицилии, а в 1130 году папа Анаклет II объявил его королем Сицилии, Калабрии и Капуи. В Италии, как и повсюду, норманны продемонстрировали свою поразительную способность к адаптации и ассимиляции в чужой среде. Норманны сыграли важную роль в крестовых походах, в истории Иерусалимского королевства и других государств, образованных крестоносцами на Востоке. Ну, об этом мы говорили очень достаточно подробно, когда про крестовые походы разговаривали. В деятельности викингов уже с IX века произошли существенные перемены. Грабительские наскоки отдельных отрядов на культурные страны продолжались, но главное место получила колонизация богатых территорий. На континенте оседание отрядов викингов сочеталось со службой местным правителям, прежде всего королям, с которыми устанавливались ленно-вассальные отношения. В течение этой эпохи сменилось несколько поколений викингов, и не все они возвращались на родину. Прославленные морские короли со своими дружинами проводили в походах всю жизнь, а если оседали на дальних землях, то нередко привозили семью и постепенно смешивались с местным населением. Однако и потомки викингов следовали многим обычаям и устоям своих предков. Норвежцы в IX веке участвовали в колонизации Британии, сыграли большую роль во Франции и оседали в более патриархальных в Северной Шотландии и Ирландии. В Ирландии в 70-80-х годах IX века образовалось Нормандское королевство с центром в Дублине, которое просуществовало до первого десятилетия XI века, когда ирландцы освободились от захватчиков. Еще раньше норвежцам удалось ненадолго продвинуться в северо-западную Англию. Однако основными приобретениями норвежцев в результате эпохи викингов были пустынные или малозаселенные острова, которые они открывали и заселяли, привозя туда семьи. Колонизировав ранее открытые Аркнейские и Шетландские острова, норвежцы освоили остров Мен, Гибридские и Фарерские острова, доходили до Шпицбергена и Ньюфаундленда. В 870-х годах фарерские норвежцы начали колонизацию обширного острова Исландия, ледовой земли. Из Исландии в 80-х годах X века они прыгнули на остров, который получил название Гренландия. В 986 году несколько сотен норвежских викингов во главе с Эриком Рыжим основали там два поселения, которые просуществовали почти 500 лет. Наименование этих островов принадлежит их открывателям. Скандинавы вообще придавали именам и наименованиям большое значение. В саге о гренландцах, в частности, говорится, что открыватель этого сурового острова Эйрик назвал его «зеленой землей», потому что людям скорее захочется поехать в страну, если у нее будет хорошее название. И многие исландцы потом поехали туда. В XIII веке в Гренландии было до 250 крестьянских дворов, в которых проживало несколько тысяч жителей. В малоледниковый период они потеряли связь с Норвегией и постепенно вымерли. Сын Эрика Рыжего Лейф примерно около 1000 года доплыл из Гренландии до восточного побережья Северной Америки и почему-то назвал новооткрытое место Винланд. Поселение скандинавов на винной земле кое-как досуществовало до второй трети XII века. Это, на самом деле, конечно, очень все интересные события, но у нас просто нет времени, чтобы подробно про все это рассказать. Это все очень все было непросто и действительно очень интересно. Исландия целиком обязана своим открытием и колонизацией эпохи викингов. Располагаясь в северной части Атлантики, на расстоянии тысячи километров от материковой Европы, она была, как полагают, открыта в 874 году предводителем одного из викингских отрядов Ингольвом Арнансоном, который и зазимовал там, в районе будущего Рейкьявика. Впрочем, норвежцы доплывали туда и раньше, возможно, еще в V-VI веках. С последней четверти IX века началось их заселение ледяного острова Исландии. Ну, я здесь в тексте про Исландию подробнее написала, потом почитайте, я сейчас не буду это все читать. Так, как говорилось, инициаторами и командирами предприятий викинга чаще всего были члены знатных родов, военной элиты, представители которой имели возможность приобрести корабль и содержать команду. Обычно это были местные вожди или малые короли, а также ярлы. Все они опирались в первую очередь на свои дружины. И в первую очередь именно они создавали скандинавские диаспоры и политические образования в Британии, Франции, Южной Италии и Ирландии. Они же получали наибольшую прибыль от награбленного в набегах. В случае организации массированного похода в него вливались общинники в качестве рядовых воинов, образуя ополчение ледунг и получая свою долю прибыли. С конца X столетия, по мере образования скандинавских государств, все чаще большие походы происходили под командованием королей, во флотилии которых отдельные корабли и, соответственно, отряды возглавлялись ярлами и другими представителями военной элиты. Соответственно, теперь именно они извлекали наибольшую выгоду из походов викингов. Все это были инициативные, воинственные, часто авантюрные люди, пускавшиеся в опасные плавания в поисках наживы и по зову буйной натуры. Но был и другой, вероятно, более редкий тип морских странников – люди, изгнанные или вынужденные уехать с родины в результате совершенных ими преступлений, по судебному приговору или из-за опасения кровной мести. Такие изгнанники превращались в вечных скитальцев. Иногда они занимались разбоем и творили беззаконие неподалеку от родных мест, вызывая ненависть местного населения. Иногда присоединялись к викингам. Но, подобно всем отщепенцам, они неизменно подвергались многим испытаниям, переживали тяжелую судьбу. Эпоха викингов условно завершается, как я говорила, в 1066 году с нормандским завоеванием Англии. Наконец, эпохи викингов приходится начало политического объединения скандинавских народов. Приблизительно в середине X века в Норвегии конунг Харальд I Прекрасноволосый объединил южные области своей страны, а в Дании всех князей подчинил себе, хотя сначала и чисто внешне. Есть много теорий о причинах начала эпохи викингов. Но не менее интересно понять, почему она закончилась. Это был очень важный период в средневековой истории, романтизированный историками в XIX веке. Ну и сейчас, собственно говоря, тоже сильно романтизировано. Викинги хозяйничали на морях и реках Европы 2 с лишним сотни лет, но в конце концов их гегемония закончилась, хотя технологии кораблестроения скандинавов еще долго будут передовыми. Что же привело к концу эпохи викингов и прекращению их набегов? Ну, первый фактор – это принятие ими христианства. Расширение империи Карла Великого остановилось в шаге от Дании, когда тот покинул земной мир. Но с его преемниками, конунги данов, иногда находили общий язык и даже ненадолго принимали христианство ради сиюминутных политических целей. Однако сначала это имело единичный характер. Позже изменения были более агрессивными. Христианские миссионеры в X веке основывали миссии в крупных скандинавских поселениях и активно обращали данов, шведов и норвежцев. Такие правители, как Харальд Синезубый, сделали христианство официальной религией и приняли законы, требовавшие обязательного обращения в новую веру. К 1660 году, общепринятой дате завершения эпохи викингов, большая часть Скандинавии уже исповедовала христианство. Ну и как теперь идти в набег на своих же братьев-христиан? А в XI веке католическая церковь издала указы, официально запрещающие христианам убивать друг друга под страхом отлучения. Ну, конечно, не всех это останавливало, но с течением времени скандинавы все больше христианизировались и все меньше стремились грабить и уходить в набеги. Феодальная система постепенно распространялась и в Скандинавии. Старым вольностям пришел конец, и бывшие свободные люди стали зависимыми от своих лордов и монархов, которые полагались на их труд для получения дохода. Если раньше поощрялось повсеместное изучение боевых навыков, то теперь это стало привилегией знати и воинского сословия. Скандинавские монархи брали пример с остальной Европы. Чтобы консолидировать власть в своих руках, они превращали подданных в слуг, прикрепленных к земле и своим феодалам. Собрать команду для набега в далекие земли становилось все сложнее и сложнее. И, наконец, ассимиляция. С течением времени земли, на которые викинги совершали набеги, оказались заселенными их родичами. Так было в Англии, Ирландии, на Руси и во Франции. Нормандия – яркий пример того, как скандинавы сроднились с местной культурой, на земле которой они стали жить два века назад. К 1066 году норманны уже были франкоговорящими и верными королю Франции. Они слушались указаний папы и строили христианские храмы, хотя и сохранили некоторые пережитки своего викингского прошлого. Когда они вторглись в Англию в 1066 году, скандинавских викингов среди них уже не было. Сплошь одни французы. Но только один скандинавский конунг бросил вызов истории и продолжал совершать набеги, как это делали его предки. Этот последний викинг по имени Харальд Суровый создал себе репутацию грозного воина и тактика. В 1066 году он предъявил претензии на английский трон и высадился возле Йорка с норвежской армией. В битве при Стэмфорд-Бридж с другим претендентом, Гарольдом Годвинсоном, Харальд погибнет от попавшей в шею стрелы. Так закончилась жизнь последнего викинга. Так закончилась эпоха викингов. Эпоха викингов была романтизирована в XIX веке. И сами викинги, грабители, мародеры, насильники и убийцы стали представляться романтическими героями. Они действительно были бесстрашными воинами и отважными мореплавателями. И они, в принципе, не боялись смерти. Но, с другой стороны, и чужую жизнь они не ценили. И во время набегов в эпоху викингов, и впоследствии, когда их потомки участвовали в крестовых походах, они убивали, насиловали, пытали. А вот в рабство угоняли немногих, в основном женщин. Ну, вместимость их дракаров была ограничена, вряд ли они могли взять на борт много лишних людей. Еще и на добычу нужно было увезти. Так вот, их победы, ну, кроме кораблей, самого современного на то время вооружения, превосходной военной выучки и опыта их вождей и конунгов, их победы обеспечивались сильнейшей на то время военной магией. Их поддерживали могучие инфернальные силы, с которыми они расплачивались жизнями побежденных. В самой Скандинавии очень долго, практически до полной христианизации, сохранялись ритуальные человеческие жертвоприношения. А когда начались завоевательные и грабительские походы, кровь лилась рекой, они безжалостно уничтожали мирных жителей, а особенно беззащитных обитателей монастырей. Они очень любили грабить монастыри, где, как правило, было чем поживиться, а сопротивления ожидать не приходилось. Все божества, которым они поклонялись, были до поры до времени удовлетворены, а затем требовали еще и еще. Поэтому, собственно говоря, вот это тоже толкало их на дальнейшие походы. Причем известно, что самую ценную часть добычи, особенно то, что было награблено в христианских монастырях, викинги, вернувшись на родину, тоже приносили в жертву богам. То есть огромное количество всяческого богатства, церковной утвари, золотой преимущественно, они либо закапывали в землю, либо бросали в болото, либо бросали в воду. Это именно как их, собственно говоря, до сих пор иногда находят огромные залежи, откапывают археологи. Это именно приносилось в жертву богам. То есть даже они не сами это использовали. Ну и естественно, что боги им помогали до поры до времени. Ну, естественно, огромную роль играли сущности, связанные с водной стихией. Без этого дальние, да и ближние морские путешествия при том уровне кораблестроения были бы невозможны. Но у всего происходящего была и другая сторона. Ну, справедливо можно сказать, что путешествия викингов во многих отношениях походили на разбойничьи наезды, бурные вспышки дикой силы, да и были такими на самом деле. Но и они не остались без важных последствий. Правда, в то время, когда гроза еще продолжалась, это было наказанием для человечества. Ужас носился перед ними. Кровь и разорение отмечали их шаги. Многие тысячи семейств видели гибель своего счастья, да и всей своей жизни. Однако законы, гражданский порядок и мирное искусство возникли на северо-западном берегу Франции благодаря заботливости тех самых рук, которые держали окровавленный меч. Англия со времен нормандского завоевания и воцарения в ней государей из рода викингов считает начало своей государственной деятельности, своего значения и силы как держава. Русское государство, основанное скандинавскими королями под защитой северных дружин, быстро распространилось в обширную державу, соединив славянские и чудские племена на севере Европы, жившие безо всяких взаимных гражданских связей. Сицилия, принадлежавшая сарацинам, и Южная Италия под властью разных их князей существовали отдельно одна от другой, и, следуя изменчивым успехам оружия, доставались по частям то тому, то другому. Нормандские странники составляли в них одно целое, образовали государство, еще до сих пор сохраняющее пределы, назначенные его основателями. Так долгая война со всей гордой отвагой викингов, начатая небольшим норвежским поселением, кончилась основанием новых государств. Это событие имело важное влияние на развитие государственного устройства Европы и на весь ход европейской образованности. Викинги, столь страшные в походах, были не такие уж варвары, чтобы оставить после себя одно слабое воспоминание разорения и разбоев. Хотя они любили проливать кровь, но зато приносили новую жизнь покоренным государствам, созидали, устраивали и смело вмешивались в общий ход мировых событий. И для северных стран эти походы были благодетельны во многих отношениях. Какой исход без них нашли бы беспокойные силы? Если бы они ограничились только взаимной борьбой, то одичали бы нравы, а они сделались мягче и восприимчивее к спасительному влиянию христианской веры, чему именно способствовали походы викингов, установившие отношения и связи с более образованными народами. Для обуздания воинского духа и гордой отваги молодых людей не оставалось лучшего средства, как только утомлять их дикую силу под оружием среди военных опасностей. Это стремление сил за пределы страны было необходимо для безопасного развития гражданской свободы, не задерживаемого внутренними раздорами. В то время между государствами не было никаких сношений, только война сводила ближних соседей. Ее последствия никогда не простирались далее воевавших народов. Тогда скандинавы, живя на самом севере, без другого соседства, кроме диких славянских и чудских племен, были бы совсем отчуждены от всякого сношения с миром, если бы не вызвали их морские походы. Через них они ознакомились с миром и сами стали известны ему. Их знали не только в ближних к ним странах, вендов, славян в Эстонии, Ливонии, Куронии, Семигалии, России и Германии. Они имели сведения об отдаленных землях и островах в океане, никому неизвестных. Они узнали не только Шотландию и Ирландию с окрестными островами, но и Англию с покинутыми там римскими станами, валами и укреплениями. Плавая по всем судоходным рекам Голландии, Бельгии, Франции и Испании, они знакомились с природой и положением этих стран. Видели богатые и укрепленные города, замки, храмы, выстроенные из камня, и много других произведений образованности. Они знакомились с роскошной природой вместо морозов и скудных произведений севера, посылавшей столь щедрые благословения на земли, омываемыми водами Средиземного моря. Они видели чудесный Миклагард, скандинавское название Константинополя, во всем блеске возможного великолепия. Посещали Иерусалим и все святые места, привлекавшие толпы паломников в обетованную землю. Картина такого множества стран с их разнообразной природой и народов, различными навыками и обычаями, естественно, должна была расширить круг их знаний и пробудить в них новые понятия. Сокровища и золото и других драгоценных вещей привозимый викингами как добыча из морского разбойничества, в следующих веках исчезли из страны, подобно всякому неправедно нажитому добру, так же быстро, как и пришли. Они принесли с собой только вкус к роскоши, но сами по себе, как добыча морских набегов, не имели большой важности. Гораздо важнее, что с этими походами возникли отношения у северных жителей с восточными и южными. Установились торговые пути между югом и севером. Скандинавы свыклись с путешествием в чужие края за богатством и сведениями для состязания с другими народами в образовании. Возвратившись домой, викинги могли передавать много новостей, много рассказов про чужие края и народы. Они наблюдали обычаи наземных вождей, учились усваивать их себе, получали воинскую опытность, обогащали себя сведениями. Это побуждало молодых людей посмотреть весь свет и узнать что-нибудь помимо домашнего быта. Если сыновья сами не рвались вон из отечества, их понуждали отцы, которые от детей, шатавшихся дома, не ожидали ничего, как только бесполезных людей, и думали, что слабый в молодости редко крепнет с годами. Путешествие в чужие края считалось лучшим практическим обучением и не только для всякого гражданина, но и князя. В них видели лучшее средство для образования молодого человека, для упражнения сил и обогащения знаниями о мире и людях. Поэтому и требовали от путешественника, чтобы он замечал все, что слышал и видел. Хотели видеть в нем зрелый рассудок, опытную мудрость, приличие в поступках, дарование во всех свободных искусствах, опытность и сведения обо всем, что было в употреблении у других народов и происшествий в других странах. Во всей этой истории викингской, нормандской даже точнее, были еще очень интересные, было еще очень интересное историческое значение, но я об этом расскажу в следующий раз, когда мы уже поговорим про викингов и, соответственно, не про викингов, а про варягов. Когда мы поговорим про варягов, и тогда уже вот я расскажу самое интересное про это, про все. А сегодня мы пока на эту вот тему помедитируем. Медитация у нас сегодня будет на две зоны, не на целого мастера, на две зоны отдельно. Будет медитация на третью зону и на двадцатую. Начнем с третьей зоны. Начнем сверху. Единица. Соук ар фер енох венус. Двойка. Соук ар фер енох венус. Тройка. Соок ар фер енох венус. Четверка. Соок ар фер енох венус. Пятерка. Соок ар фер енох венус. Шестерка. Соок ар фер енох венус. Семерка. Соок ар фер енох венус. Я сейчас скажу два слова, почему я взяла третью зону именно после разговора о викингах. Я не случайно, собственно говоря, под конец лекции очень много говорила о том, что викинги, норманы везде образовывали государство. Третья зона, она, у нее очень много различных свойств, возможностей, но в том числе через третью зону у нас просматривается принцип иерархичности и принцип эгрегориальности. И вот именно этот принцип эгрегориальности, он, вот, собственно говоря, нам сейчас нужно уловить хотя бы. В следующий раз мы поговорим об этом поподробнее. На самом деле, вот я достаточно часто, когда как мы какими-то эгрегориальными темами занимаемся, я говорю, эгрегориальная субстанция такая, эгрегориальная субстанция такая. Вот эгрегориальные субстанции в основном поступают через третью зону, благодаря принципу эгрегориальности, который там, собственно говоря, в самой глубине запечатлен. Вот, ну, еще раз говорю, что мы в следующий раз поговорим об этом поподробнее. Сейчас просто я хочу вам, ну, показать или дать направление на это место. Только не надо туда ломиться сразу. Так ничего не получится. Так, теперь третья зона снизу. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, давайте сейчас возьмем новый пранический поток, а 20-ю зону уже потом. Так, единица, новый пранический поток. Нам сегодня достаточно нового пранического потока. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. Снизу ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. единица, новый пранический поток. Так, ну с третьей зоны у нас дело не очень хорошо обстоит, но, наверное, в следующий раз еще раз с ней поработаем. Забыли про нее. Так, 20-я зона. Так, 20-ю зону будем брать снизу. Семерка. Тупу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Шестерка. Тупу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Пятерка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Четверка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Тройка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Двойка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Двойка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Единица. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Сверху 20-я зона. Единица. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Двойка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Тройка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Четверка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Пятерка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Шестерка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Шестерка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Семерка. Тулпу, Эсо, Дана, Лот, Оун. Все на сегодня.